Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
Сегодня у нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте!
Добрый вечер!
Здравствуйте, отец Андрей!
Какой сегодня чудесный день и чудесный вечер! Вербное воскресенье, праздник радостный, светлый, в конце концов, какое-то послабление постящимся сегодня даже в еде разрешается. И в то же время для меня это один из самых печальных таких вот, наверное, дней в году, если мы говорим о церковном годе, потому что это праздник, венцом которого является смерть, трагедия, но в то же время и воскресенье, конечно, тоже, но сначала будут мучения, мы все об этом знаем, но об этом еще не знают те, кто кидает ветки под ноги ослику и кричит «Осанна». Вот это вот такое постоянное... двуострие, что ли, да, вот на наших всех православных праздников и нашей всей вообще христианской радости, мне хотелось бы об этом сегодня, наверное, поговорить, что вот за каждым печальным событием стоит светлая радость воскресения, но радость всегда окрашена муками и страданием. И сколько бы раз мы об этом не говорили в эфире, всякий раз очень сложно себе представить, как это возможно, с одной стороны, а с другой стороны, как вообще по этому камертону, по этой шкале отстраивать свое личное православие.
Ты прям так... Мощно задвинула.
Ну, правда, но потому что я ужасно люблю этот праздник, понимаешь, и он, с одной стороны, такой детский, веселый, осветили вербочки, поели рыбки, солнечный день бывает.
Знаешь, я тебя не перебивал только потому, что уже знаешь, что тебя перебить невозможно, когда ты говоришь, потому что...
Я могу помолчать.
Вопрос все равно, а понимаем ли мы, что мы празднуем, или там, понимаете ли вы, что вы празднуете, собственно, а не праздник, не день ли это стыда? И осознание этого катастрофического стыда человека за деяния свои. А не праздник ли это и там повод задуматься над тем, насколько переменчивы там мои личные настроения, когда в одной ситуации я готов кричать «Осанна», а через практически 5 минут по этому же поводу. Поэтому же совершенно кричать «распни его, распни». И вот там, здесь так много всего намешано, я не знаю, успеем ли мы за час, отец Андрей, выбирайте, с чего начинать. Давайте все-таки с того.
Что этот праздник для вас лично?
Вы знаете, мне кажется, что для того, чтобы подойти вот к сегодняшнему разговору как-то так вот фундаментально, но постараться, по крайней мере, мне кажется, нужно обязательно связать сегодняшний праздник, в общем, это и в Евангелии тоже мы видим, с исполнением пророчества Захарии. Действительно, пророк Захария описывает в своей книге некий торжественный вход царя в Иерусалим, который вот как раз въезжает туда на ослике. И на самом деле, мне кажется, что во многом ответом на ваши вопросы может служить сама как бы книга пророка Захарии, поскольку понятно, что вот это описание некого торжественного входа царя в Иерусалим, оно не находится там в его книге как некое изолированное событие, да, а мыслится как...
Историческое.
Да, как историческое событие, а мыслится в связи с прочими явлениями. Так вот, интересно, что на самом деле книга пророка Захарии, где содержится это пророчество, это книга, имеющая апокалиптический характер, то есть характер откровения о неких последних временах. Там, будь то эти последние времена, в смысле дни пришествия Мессии, Спасителя, или последние времена истории этого мира, в данном случае это не так важно. Важно сказать о том, что книга пророка Захарии, она изобилует пророчествами и образами, которые мы будем встречать в апокалипсисе Иоанна Богослова. То есть знаменитые вот эти 4 коня разного цвета, 4 всадника – апокалипсиса.
Да. Они уже у Захарии появились?
Да, уже у Захарии, они, в общем-то, эти образы взяты оттуда, только там речь идет не просто не о всадниках, а о колесницах, запряженных этими конями, да. Затем вот эта вот женщина, которая как бы аккумулирует в себе все нечестие мира, да, вот блудница. Вавилонская блудница апокалипсиса, сюжет измерения храма, сторон храма Иерусалимского, да, вот присущий в Апокалипсисе. Первосвященник Иисус, великий архиерей, который предстает в запятнанных, скорее всего, запятнанных кровью одеждах. Это тоже образ пророка Захарии. Да.
Да, даже имя названо?
Да, да, имя, да. Великий священник Иисус.
Потрясающе.
И понятно, что вот когда мы пытаемся поставить пророчество о входе Господнем в Иерусалим вот в некой целостной органической связи вот с другими пророчествами Захарии, образующими некое единое целое откровение, мы начинаем понимать, что, конечно же, здесь и торжество Мессии, и одновременно...
И начало конца.
Да, начало конца. Запятнанные одежды, в которых предстает великий священник Иисус, приносящий себя в жертву, конечно, это одежды, обогренные кровью его страданий.
Но, с другой стороны, можно же трактовать и так, что действительно появление Иисуса – это в известной степени конец предыдущего. Вот в этом смысле, да,
конец ветхого мира.
Да, этот мир... Вот он и умер фактически. Ну, дальше там агония. А новый возродился.
Нет, совершенно верно. Но на самом деле, конечно, для пророческих книг свойственно некое, скажем так, соединение разных временных пластов. Это абсолютно нормально. И поэтому здесь даже не стоит вопрос, к какому времени относить эти пророчества. Да, они, в общем-то, это, может быть, на это разный ответ. Но мне кажется, вот важно именно это, да, вот, что вот этот торжественный вход в Иерусалим, он соединен с прочими образами, действительно, знаменующими конец чего-то и прямо намекающими на страдания Спасителя. Поэтому... То, что вот ваш вопрос, да, вот этот переход от торжественной встречи к крикам «распни его», он как бы уже предсказан самим пророком Захарией, с одной стороны, и как бы уже, и, естественно, содержится вот в самом празднике. Да,
а то почему есть это... тогда... Люди, которые знали пророчество Захарии, конечно, это не был весь народ, да, это скорее были ученые мужи, там, книжники, фарисеи. Почему же они тогда, видя в точности исполняемое пророчество, не отреагировали на него, ну, должним образом, то есть не приняли его?
Я тебе могу сказать, потому что они предполагают, что и человек въезжающий знает это пророчество, и он мог срежиссировать это дело. Пришел на гору Елеонскую, зная, что должен въехать на осле, значит, молодом, на котором никто не садился, посылают учеников, они там рыскают, ищут, находят. И так, то есть, с известной...
Извини, этот человек идет и исцеляет прокаженных, да. Прозревает слепых,
угнивым
развязывает язык.
Если очень хочется, то можно и в этом увидеть... искусственность, такое как бы притягивание за уши. И тогда...
Инсценировку.
Инсценировку, да, вот хорошее слово. Инсценировку этого дела, если очень хочется это увидеть. И тогда, если я не хочу во что-то верить категорически, если я отвергаю, то тогда для меня факт перестает существовать. Просто мы с этим сталкиваемся постоянно. Интерпретация факта становится важнее, чем сам факт. И там первосвященников по-человечески можно понять. Они, в конце концов, отстаивают свое право.
Знаете, если обратиться к Евангелию, лично у меня создается следующая картина, что все-таки мы видим, что если говорить о первосвященниках, да, то все-таки у них присутствует некая слепота, иррациональная слепота, потому что...
Как у фараона, на которого,
Господь
ожесточил?
Можно с этим, можно сравнить с этим, да. Вот, поскольку ведь вход Господень в Иерусалим, ну так если рассуждать в логике евангельских событий, вот этот торжественный вход, естественная реакция народа на вдруг ставшее всем, для всех известным чудо воскрешения Лазаря, у которого было много друзей, которые многие знали, большое количество людей его хоронило, и вот он 4 дня в гробе, и вот Христос его воскрешает. Поэтому можно даже не прибегая ни к каким пророчествам, да, или постороннему материалу, сказать, вот, да, это естественная реакция людей вот на такое удивительное и, самое главное, явное для всех чудо. Да? Вот, но при этом описанная реакция первосвященников, она, конечно, удивительна. Они собирают совет, на котором постановлено убить Лазаря и Христа. Потому что если мы этого не сделаем,
да, мы не смущаем,
будет,
мы.
Да, будет еще что-то хуже. Все последуют за ним. Да. Но я недаром сказал о некой рациональной слепоте. То есть видно как бы явное чудо, да? И при этом для кого-то даже это чудо, в общем-то, абсолютно проходит мимо, не оценивается как чудо.
Не для кого-то, а тут совершенно чётко.
Для самых умных.
Нет, причем для именно теми людьми, которые как раз знали Писание.
Конечно.
И... Вот это действительно поразительно, ведь они, ну, может быть, у меня какие-то впечатления почерпнуты не столько из Священного Писания, сколько из художественной литературы, посвященной этим событиям, но все-таки, да?
Из опыта личной жизни.
Да, они же реально хотели как лучше, что называется. То есть они праведно горели неким... благочестием, неким желанием спасти все и вся и оградить, ну, вот, свою реальность от, как, от чего-то, что они воспринимали как хаос. Да?
Да, лишь то бы есть, не было войны.
Да, их намерения были самыми благими. Как так получилось, что именно в этой точке сошлась вся мудрость ветхозаветного мира и ослепла перед, ну, собственно, тем, к чему она вся вообще, да, жила, чем она зрела, питалась и к какому итогу она должна была прийти, согласно всем пророкам, всем книгам, всему Ветхому Завету. И вот оно пришло, а они, как малые дети, да, закрыли глазки и сказали:
нет,
мне не страшно, я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу.
Нет, я к тому, что малые дети-то как раз глазки открыли. Там вот это очень, очень важный момент. Малые дети-то как раз высыпали навстречу, а мудрецы, убеленные сединами, как раз вот глаза свои закрыли и не захотели увидеть этого. Или увидели в том свете, в котором им было в этот момент выгодно.
Знаете, это удивительно, тем более, что евангелисты, описывая, ну, скажем так, злобных вот саддукеев там, и фарисеев, я на первом месте упомянул саддукеев, потому что именно саддукеи, из саддукеев выходили бы что первосвященников, да, в ту эпоху. Вот. Тем не менее, описывают как их злобу, так и явление некой их благодатности, как священников. То есть, когда один первосвященник говорит, что лучше одному человеку умереть,
чтобы всем спастись.
Да. И как евангелист Иоанн замечает, это он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником. То есть мы видим, с одной стороны, вот это вот ослепление, с другой стороны, действие некой непреодолимой божественной силы, благодати, в силу его, скажем так, положения, да, которое помимо вот этой злобы, вот и даже не желая того, возвещает истину. Я поэтому в этом смысле евангелисты, они очень объективны. Они не пытаются всячески заклеймить, да, своих оппонентов, как бы врагов. Они описывают все как есть.
Журналистика факта.
Да. И интересно именно то, что особое понимание роли Мессии все-таки не позволяло им признать вот этого Спасителя именно в Иисусе Христе. То есть были какие-то предустановки внутренние, да, которые, ну, согласно которым вот это определение свой-чужой, да, оно работало именно таким образом. Ну, потому что все-таки в жизни Христа, и мы как-то вот в предыдущей передаче мы этот вопрос затрагивали, вот, был специфический взгляд. Вот, потому что все-таки Мессия – исполнитель закона. В то время как Христос показывал...
Новый закон.
Да, уже есть некоторые несостыковки, да. Христос не разделяет их веру в заслуги святых праотцев Авраама. Он говорит, что из детей, из камней, да, если надо, Бог сделает себе детей, поэтому их заслуги не могут аннулировать или очистить грехи, в общем-то, потом следующих поколений, да, и, в общем-то, их слава – это их слава, но не ваша слава. Вот, и все-таки момент страдания Христа, его некой, в общем-то, уязвимости, он тоже для них являлся соблазном. Вот. Потому что, как апостол Павел сказал, да, что крест был для иудеев как бы соблазном, потому что Мессия по определению – это победитель. Ведь возглас, хвалебный возглас «Осанна», дословно «спаси» или «молю тебя, спаси», да? Этот возглас, именно который должен быть обращен только к Мессии, потому что спасти может Мессия. Вот когда они возглашали, да, «Осанна, Осанна, сыну Давидову», то есть тем самым они признавали в нем грядущего Спасителя. И вот та уязвимость, которая вдруг открывается во Христе, что, оказывается, его ближайший ученик его предает, что можно прийти схватить, да. Дальше идут допросы, бичевания у Пилата, потом возможность его пригвоздить ко кресту. Все это наводило на мысли, что никакой могущественной, да, силой спасителя, силой победителя этот человек не обладает.
Но в день входа в Иерусалим они еще этого не знают точно. Это все следующее событие.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Давайте напомним, что у нас сегодня в студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Лионове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Говорим мы о празднике входа Господня в Иерусалим.
И я снова хочу, у меня как-то вот выстроилась вдруг сегодня эта параллель с фараоном, я хочу вернуться к теме того, что меня вот это всегда поражало в этой книге, что Господь ожесточил сердце фараона, чтобы уж точно нельзя было с ним ни о чем договориться. И сбылись все, значит, ну вот, все предсказания Моисеева, да, и здесь похожая ситуация. А зачем это, зачем вообще Господу надо было? Может быть, бы договорились бы все, нет?
Я думаю, что надо внимательно посмотреть, а каким образом фараон ожесточил, простите, Господь ожесточил сердце фараона. Ведь Господь насылал на Египет казни, но эти казни, они, в общем, не касались фараона, как человека, то есть гибли его подданные, гибли его близкие,
фараона, да.
Да, но фараон оставался невредимым, первый момент. Второй момент, как только фараон соглашался принять условия, как бы предложенные пророком Моисеем, Господь тут же прекращал эти казни. И именно когда Господь прекращал эти казни, то фараон возобновлял притеснение, да, притеснение израильтян. И вот из этого рассказа как раз следует, что фараона ожесточало именно проявление милосердия Божия, любовь Божия. То есть, если наказание, они как-то его смягчали, его сердце, то любовь, наоборот, ожесточала. Ну, мы знаем, что иногда человек приходит в ожесточение, когда видит либо любовь другого человека, либо слабость другого человека.
Да, и любовь, который воспринимается как слабость.
Да, которая истолковывается как слабость. Это парадокс, это такой греховный парадокс, как бы вот такое нравственное состояние человека, но это бывает.
Ну да, если ты позволяешь себя обижать, значит, ты слабак.
Да, совершенно верно.
А не смиренный и милосердный.
Совершенно верно, да. И поэтому, да, Господь ожесточил сердце фараона. Ну как, то, что не специально Господь хотел ожесточить его сердце. Ну так получилось, что проявление любви фараоном истолковывалось совершенно как бы по-другому. То же самое, если говорить о вот этой линии Христос, первосвященники, вот тоже Иуда предатель, да, то есть Господь только оказывал милости. Помните, в одном из песнопений Страстной недели там поется: «Ките образ Иуда предателя спаса содела». То есть что из того, что я как бы сделал, да, заставил тебя стать моим предателем? Там, что, и какие конкретно мои благодеяния, что я там мертвых воскрешал, больных исцелял, бесноватых освобождал? Вот что конкретно из этого заставило вас мне противиться, да, и, в общем-то, проявить вот такую жестокость? То есть, опять-таки, вот этот парадокс, да, что милосердие способно ожесточить другого человека, но а любовь, она не может быть другой, она не может действовать как-то иначе.
Вот. А вот смотрите, удивительным образом, все события, о которых мы говорим, произошли больше 2000 лет назад. За эти 2000 лет, в общем, человечество было в состоянии этот простой урок усвоить. Приходит некто и добрыми делами и смирением пытается убедить в чем-то. Говорит: нет, парень, вот ежели б ты, значит, силой, да если бы ты нас всех на колени поставил, огнем и мечом бы все пожег, вот тогда бы мы, конечно, тебя приняли бы. А если вот... Нет. И за 2000 лет в этом смысле, по большому счету, ничего не поменялось. Потому что по-прежнему, если мы... Вот вы все сосредотачиваетесь на противостоянии там Иисус и первосвященники, например, или там Моисей и фараон, рассматривая такую альтернативу власть и вот этот вот условный там новый человек. А меня во всей этой истории, правда, больше всего интересует поведение обычных людей. обычных совершенно, которые, с одной стороны, радостно восприняли вот это вот новое, а дальше не обрели силу защитить, отстоять. И тут же делают там шаг вперед, два назад. Простите, я Ленина цитирую. Угу. Но это так. Это так и есть. И мы опять на протяжении там, всей истории человечества и истории последних десятилетий, в частности, мы видим то же самое. Когда осана-осана, а потом переключается, попадают под влияние иных сил и сдают, ну, условно, все завоевания свои. Все то, к чему вроде бы подвинулись. И причем сдают радостно, добровольно, воодушевленно и еще более воодушевленно, чем принимали все это новое. И вот это для меня абсолютная загадка, хотя действительно, ну вот урок очевидный, ясный, явленный. И те же люди, которые вроде бы этот урок, ну, как-то талдычат, читают, повторяют, там, в конце концов, на каждой литургии проживают, как вы говорите, это дело. Как только дело касается, ну, обычной жизни, так все равно радостно готовы принять человека, который их будет гнобить, ставить на колени, силой заставлять, и не обращать внимания или предавать того человека, который пришел к ним с миром.
Вы знаете, сейчас идет Великий пост. И для священника тогда это такое время, когда очень часто прихожане подходят и просят батюшка благословить на те или иные послабления. Так вот, если, например, вы скажете человеку, что да, вот ты это ешь, это не ешь, это я тебе разрешаю.
Пить кефир.
Да, вот, значит, это я тебе не разрешаю. Это так, человек уйдет крайне удовлетворенным. Но если, например, священник скажет, вы знаете, это такой момент, что вы должны по совести решить,
сам,
что, когда вы можете есть, что не можете есть. Потому что только совесть ваша может подсказать, по страсти вы это делаете, или не по страсти, или по необходимости и так далее. У человека в глазах будет растерянность, и он уйдет неудовлетворенным, потому что ему не дали конкретных как бы инструкций. Да? Вот. В этом смысле фарисеи, они все-таки предлагали людям понятное мировоззрение. Вот есть там сколько, 300 с чем-то вот этих вот заповедей. Все четко, ясно. Вот есть суббота, есть остальные дни. То есть это...
Удобненько.
Да, это удобно. Здесь какая-то... Да, это жестко. Да, это в некоторых моментах сурово. Вот. Фарисеи и саддуки олицетворяли собой духовную власть. Вот. Но люди это принимали. Да, это может быть неприятно, это некое насилие, но это какая-то принимость твердой почвы под ногами. А то, что предлагает Христос... Царство Божие внутри вас есть, так, ставь все, следуй за мной. Какие гарантии, опять-таки, да, вот, если не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войти в Царство Небесное. Поэтому, когда Господь предлагает любовь и свободу, человек начинает теряться. Вот, ему это крайне некомфортно, поэтому действительно проще подчиниться, проще найти такого жесткого руководителя с твердой рукой. Это да, это, но это, как вы правильно сказали, это такая нравственная проблема всех времен. И почему человеку нравится, когда его унижают, когда его заставляют? Почему он находит в этом некое, при всем том, что может исходить недовольство, он может в беседах с друзьями, со знакомыми осуждать это все и обсуждать.
Но ответственность он не несет,
да,
при этом.
Но от этого не откажется.
Меня вот еще сейчас вдруг очень заинтересовал такой вопрос. А какое у фарисеев и саддукеев, ну и вообще вот в их парадигме, какое было принято отношение к чуду? Ведь Христос все три года, что он совершал свое земное путешествие уже как Мессия, он совершал чудеса просто пачками, ну, каждый день. Тысячи людей благодаря ему исцелялись, я не знаю, там, воскресали, были свидетелями разных абсолютно невероятных метаморфоз. А вот ну, в Ветхом Завете же тоже постоянно происходили чудеса. Ведь они же тоже жили в этом ну, мистическом таком контексте, да? Они тоже видели, что Господь являет себя постоянно в мире. Почему же опять у них не синхронизировалось это с личностью Христа?
Или это было не уникальное явление в те поры?
Или для них чудеса не были все-таки, чудо не было для них. Если чудо не по букве, то значит оно и не чудо вовсе.
А ведь в Евангелии некая внутренняя логика вот размышлений вот этих людей, она раскрывается.
Когда они его спрашивали, чьей ты делаешь это силой, да?
То есть он это делает силой
нечистого,
да. Потому что Христос указывал, с одной стороны, на явные моменты, что, ну, в общем-то, такие чудеса, которые он совершает, не могли совершаться действием чистого духа, например, в воскресенье. Никогда этого не видно, чтобы кто, когда бы то ни было, воскресил человека.
Да еще смердящего и с крупными пятнами.
Вот. Тем не менее, здесь уже подключались какие-то, понятно, побочные факторы, да. Вот. Но они по крайней мере, мы знаем, какое внутреннее оправдание фарисеи, саддукеи, книжники имели вот для того, чтобы не признавать подлинность чудес Христовых. Да и в народе-то были разные мнения. Мы встречаем эти диалоги, когда тоже люди рассуждают, а вот действительно, а как там фраза замечательная, а удостоверили эти начальники наши, что он действительно мессия. Вот это меня всегда удивляло.
Да, вообще.
То есть, да, чудеса,
где уши, лапы и хвост, вот мои документы.
Что скажет начальство, да, какова их позиция? Родители, казалось бы, с детства знавшие своего ребенка, который родился у них слепым, и то уходят вот во время допроса, да, ну вот понимаете, мы не спросите его самого, в общем-то, а почему?
Знаем.
Потому что сказали, что кто признает Иисуса, того отлучат от синагоги, то есть не разрешат ходить в синагогальные собрания, то есть это важнее, вот сын слепорожденный получил исцеление, и известно, кто ему это дал. Это одно, но все-таки, да, хорошо, но в синагогу-то как ходить? А что же я буду делать
вне общества? Изгоем.
Да, то есть, опять-таки, потеря почвы под ногами, куда идти, что делать? Поэтому вот как-то ни странно, такая бытовая, абсолютно бытовая логика у горожанина, бюргера, да, она здесь творит такие античудеса, да, вот есть чудо, а есть вот некое, оказывается, что-то важнее чуда. Парадокс.
Потрясающий, просто потрясающий вывод мы сделали только что. Попробуем более развернуто обсудить это через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».